эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сухуминский навали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Годовой отчет. Чем встречают праздники грузинские министерства? Самые военные и самые мирные. Гость недели. Слушатели «Эхо Кавказа» поздравляет Рауль Хаджимба. Капризный бюджет. К главному конфликту будущего года в Южной Осетии приступили уже в нынешнем. А это, а также итоги недели в Абхазии с Изидой Чани, итоги спортивного года с Давидом Калибадзе и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
Новостях. В ряде районов на севере Сирии нарушается перемирие. Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать дипломатов в США. Правительство Польши приобрело коллекцию князя Чарторийских. В ряде районов на севере-западе Сирии продолжаются боевые действия, несмотря на вступившее в силу сегодня в 0 часов перемирие. Почти сразу же после этого международные наблюдатели и представители повстанцев сообщили о наземных вооруженных столкновениях и бомбардировках на границе провинции Идлиб и Хама под Дамаском. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, самолеты правительственной авиации нанесли не менее 16 ударов по позициям повстанцев. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Установление режима прекращения огня было согласовано Дамаском и оппозицией при посредничестве России и Турции. Сообщалось, что перемирие не распространяется на террористические группировки. Президент России Владимир Путин принял решение не высылать американских дипломатов из России. Ранее российские агентства сообщили, что Москва объявляет 35 американских дипломатов персонами нон-грата. Это 31 сотрудник посольства США в Москве и 4 сотрудника Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Агентство ТАСС сообщило, что с таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что предложение внесено на рассмотрение президента России Владимира Путина. 29 декабря стало известно, что Вашингтон вводит новые санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские институты. Оглашенные в четверг ограничительные меры затрагивают некоторые российские компании, Федеральную службу безопасности и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России, ранее называвшееся ГРУ, а также высшее руководство этого управления. Власти США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. ФБР открыто обвинило российские разведслужбы во вмешательстве в американские выборы, опубликовав в четверг самый полный на сегодняшний день доклад по этому вопросу. В доклад включены примеры вредоносных кодов, использованных крупной хакерской компанией.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство культуры Польши приобрело всемирно известную коллекцию картин, в числе которой есть работы Леонардо да Винчи и Рембрандта. Всего в коллекции князей Чарторийских, находящейся в Кракове, более 85 тысяч произведений искусств и около 250 тысяч исторических документов и книг. Коллекция приобретена правительством Польши за 100 миллионов евро, хотя рыночная цена этого частного собрания примерно 2 миллиарда евро. Владелец коллекции Адам Кароль Чарторийский заявил, что делает своеобразное пожертвование в пользу государства. Основы коллекции были заложены в 1801 году княгиней Изабеллой Чарторийской, известной патриотическими взглядами и активной светской жизнью. Самым значительным экспонатом художественного собрания стала дама с горностаем Леонардо да Винчи. В Бразилии полиция обнаружила автомобиль, в котором находилось обгоревшее тело. Ранее сообщалось, что жена посла Греции в Бразилии заявила о исчезновении мужа. По сведениям полиции, греческий дипломат несколько дней назад взял на прокат автомобиль и исчез. В последний раз 59-летнего Кириакоса Америдиса видели 26 декабря. Как сообщает бразильский телеканал, следователи считают маловероятным похищение посла, так как никто не связывался с его семьей для получения выкупа. Кириакос Америдис с января возглавлял греческое дипломатическое представительство в столице Бразилии, города Бразилия. В Рио-де-Жанейро он приехал на рождественские и новогодние каникулы. С 2001 по 2004 год дипломат был генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро. Анализ состояния обломков и расшифровка бортовых самописцев разбившегося под Сочи самолета Ту-154 не выявили признаков взрыва на борту или механических воздействий, которые могли бы свидетельствовать о теракте. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, который добавил, что сложные метеоусловия также больше не входят в число основных версий авиакатастрофы. Накануне начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что версия о теракте на борту самолета не исключена, но это мог быть не взрыв, а некое механическое воздействие. Федеральная служба безопасности России заявила, что не нашла признаков теракта или диверсии на борту самолета в понедельник спустя сутки после катастрофы. В четверг на пресс-конференции, посвященной результатам поисковых работ, сообщалось, что отрабатываются 7 основных версий причин гибели Ту-154. В Твиттере бывшего посла США в России Майкла Макфола без его ведома стали появляться его частные посты, среди которых опубликован и телефонный номер дипломата. Как сообщает издание Daily News, в четверг в Твиттере были опубликованы 2 записи с номером телефона Макфола.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Правительство Грузии, а также политики подводят итоги года. Главным достижением представителя правящей грузинской мечты считают убедительную победу на парламентских выборах. Оппоненты же именно факт конституционного большинства мечтатели считают основным провалом года. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Наша стратегия заключается в том, чтобы правительство стало более эффективным, заявила сегодня госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цхелашвили, подводя итоги 2016 года. А главное, она направлена на то, чтобы обеспечить каждого гражданина Грузии равными правами и вовлечь его в жизнь государства, отметила госминистр. Это касается и людей, проживающих в отколовшихся регионах Абхазии и Южной Осетии. Для них остаются в силе бесплатные медицинские услуги, а также наравне с другими гражданами Грузии возможность пользоваться безвизовым режимом с ЕС. По словам Цхелашвили, ведомство продолжит вместе с международными партнерами поиски путей мирного урегулирования и примирения абхазов и осетин, а до этого будет пытаться обустроить и по возможности облегчить нелегкую жизнь граждан, проживающих вдоль разделительных линий. В этом году практически все села вдоль оккупационной линии газифицированы. Учебу 800 студентов полностью финансирует государство. Что касается подачи питьевой и ирригационной воды, в этом направлении мы продолжим осуществление очень многих проектов. Министр по вопросам беженцев Созаш Субари, в свою очередь, успехом считает тот факт, что за 4 года правления грузинской мечты 13 700 семей беженцев получили квартиры в собственность. В 2017 году только в Горе квартиру получат более 500 семей. Для них специально строятся многоэтажные корпуса. При этом представители правящей силы главным достижением уходящего года считают проведение свободных и демократических парламентских выборов и победу в них. По мнению вице-спикера парламента Гии Вольского, эти и другие значимые события были омрачены падением курса лари. Но тем не менее...
Грузия смогла сохранить, хотя и малый, но все-таки темп роста.
В отличие от мечтателей, за уходящий 2016 год ничего позитивного отметить не может оппозиция, говорит депутат от нацдвижения Гиги Церетели.
Самыми сложными в этом году были экономические вопросы, финансовая нестабильность, курс лари, рост бедности.
Не попавший в парламент лидер лейбористов Шалван Аталашвили сегодня призвал граждан не верить словам членов правительства и настроиться на решительные действия в будущем году.
«Мы не должны опять ждать сказочного принца. Мы сами должны снять с себя наложенное на нас ярмо олигархического режима».
То, что у населения Грузии далеко не обеспеченная жизнь, в курсе сам глава правительства Георгий Квирикашвили. Об этом он сказал под конец своей долгой речи о достижениях на последнем заседании правительства 29 декабря. Квирикашвили призвал граждан верить реформам и планам его кабинета, который стоит на верном пути.
«Этот оптимизм имеет под собой полное основание и прямо трансформируется в ту энергию, которая очень нужна каждому гражданину. Я еще раз хочу сказать, да, 2017 год будет отличным годом, и мы все вместе сможем сделать его таким».
Заверил Георгий Квирикашвили. Хотелось бы, но с трудом верится в это политологу Георгию Кобронидзе. Все оценки представителей власти по ситуации с Лари по другим вопросам оставляют у него впечатление, что правительство избегает разговоров с обществом о проблемах. По мнению Георгия Кобронидзе, у правительства нет четкого и конкретного плана, в том числе и в вопросе, как вернуть доверие абхазов и осетин.
«Я не знаю, будет ли отличным 2017 год, но то, что он будет полон вызовов, в этом я уверен. Грузия идет на сближение с евроатлантическими структурами, и это не может не вызвать раздражения России. Думаю, правительство должным образом не уделило внимания тому обстоятельству, что Россия намерена обустроить военный городок в Гале, увеличить там военный контингент на 20 тысяч. Это указывает на то, что милитаристский сценарий против Грузии не снят с повестки дня Российской Федерации, и она увеличит свое присутствие на оккупированных территориях. И Грузии придется справляться с этой проблемой наряду с теми экономическими проблемами, которые существуют в стране».
Обещание премьер-министра, что грядущий год будет отличным, не пробуждает оптимизма у многих наблюдателей еще по одной причине. Ранее в бытность премьер-министром основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили обещал, что четвертый год их правления, то есть 2016-й для граждан Грузии, будет чудесным. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Подвел итоги года и министр обороны Грузии. Он отчитался о деятельности военного ведомства. Леван Изоря рассказал о планах на будущее и причинах кадровых сокращений. Также он объяснил, почему для страны не важен грядущий саммит НАТО. Размышления министра обороны и реакция на планы и заявления господина Изоря в материале Владимира Унанянца.
Министр обороны Грузии намерен быть эффективным, но в то же время экономным. Леван Изоря отчитался о причинах кадровой чистки, устроенной в ведомстве под занавес 2016 года. По его словам, лишь упразднив Институт военных советников, Минобороны уже сэкономит почти полмиллиона лари в год. Изоря уверяет, грузинская армия остро нуждается в оптимизации.
«Процесс реорганизации в Министерстве обороны начался в сентябре 2016 года. Новое руководство министерства сразу же разработало план устранения системных погрешностей и стратегического развития ведомства. Цель реформы, исходя из национальных интересов страны, с учетом существующих угроз, создать совместные с НАТО обороноспособные вооруженные силы, усовершенствуя их. Это должно осуществиться путем экономии административных расходов, сокращение бюрократического аппарата, исключение дублирующих функций и упразднение нефункциональных штатных единиц. Процесс оптимизации начался со звена управления, что выразилось в упразднении Института советников».
Помимо советников, структуры Минобороны по собственному желанию покинули 209 офицеров, еще 76 переведены в распоряжение отдела кадров. Такая же судьба постигла 88 сержантов. Этот шаг, по словам Изоря, обошелся министерству в более чем 5 миллионов лари в виде компенсации. Впрочем, в будущем, утверждает Изоря, это позволит сэкономить куда больше средств. Высвобожденные деньги пойдут на осуществление реформ, анонсированных ранее военным ведомством. Согласно официальной информации, на данный момент 67% всего бюджета военного ведомства приходит на социальное обеспечение военнослужащих и гражданского персонала. Штат последних также сократили на 1500 человек. Теперь, обещает министр, большая часть бюджета будет ориентирована на закупку вооружений, боевую подготовку и приведение армии в соответствии с стандартом НАТО. И для этого, судя по всему, совсем не обязательно появляться на саммите Североатлантического альянса в 2017 году. Во всяком случае, по словам Изори, Тбилиси очередной форум в Брюсселе пропустит.
Саммит 2017 года будет носить символическую нагрузку в связи с формированием новой администрации США. Когда в Соединенных Штатах избирают нового президента, страны-члены НАТО просто собираются для того, чтобы наметить формы и планы сотрудничества с одним из сильнейших партнеров, с Вашингтоном. Такое один раз уже произошло после избрания Буша, так что мы не будем участвовать в этом саммите.
Реакция оппозиции не заставила себя ждать. Депутат от Единого национального движения Алене Хоштаре заявление министра обороны назвала в корне противоречащим интересам страны.
Говорить заранее о том, что мы не будем принимать участие, это прямой отказ от представления там наших интересов. В каком бы формате ни проходил саммит, мы должны сделать все возможное, чтобы иметь там свое представительство. Это уже второй случай, когда наш министр обороны не намерен присутствовать на мероприятии НАТО. Поэтому это очень тревожное и неверное заявление. Также отмечу, что министр обороны подобных заявлений делать не должен. Этот вопрос целиком и полностью должна решать команда, занимающаяся внешней политикой.
Странным озвученное Ливаном Изори решение пропустить предстоящий министериал НАТО считает и в экспертном сообществе. По словам политолога Нудара Харшеладзе, после такого заявления высшие государственные чины должны как можно скорее подтвердить приверженность страны североатлантическому курсу.
Это очень тревожная тенденция, и было бы лучше, если бы власти своевременно разъяснили, что Грузия продолжает активную интеграцию в НАТО и не плывет по течению. На что все это очень похоже. У Грузии есть легитимное право требовать встреч, и будет правильно, если мы появимся там, при новой администрации Трампа, покажем себя и будем активными. Плюс ко всему, такие решения не являются прерогативой Министерства обороны. Саммит НАТО 2017 года, как и все другие подобные саммиты, это уровень руководителя страны. Соответственно, такие заявления должны делать президент или премьер.
В любом случае, считают в экспертном сообществе, отказ от участия в саммите крайне негативный факт, тем более учитывая фактор новой администрации США. Грузия считает Соединенные Штаты и НАТО главными стратегическими партнерами и, соответственно, должна стремиться участвовать в максимальном количестве подобных саммитов. Так что заявление министра обороны – очень плохая тенденция, считают наблюдатели. Если что-то изменилось и НАТО больше не является стратегическим партнером Грузии, то правительство должно поставить граждан в известность. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Политический год в Южной Осетии завершается конфликтом, который, возможно, станет знаковым для года наступающего. Два фаворита выборов президента в самопровозглашенной республике Южная Осетия, возглавляющие две ветви власти, вступили в полемику, которая только формально может называться бюджетной. Горячий новый политический год встречает Жанна Тарханова.
Парламент республики закрыл осеннюю сессию, не рассмотрев проект бюджета на 2017 год, поскольку, по словам спикера Анатолия Бибилова, исполнительная власть пошла на нарушение Конституции и конституционных законов, обозначив в качестве распорядителя бюджета несуществующий с мая 2014 года высший арбитражный суд. Тибилов обвинил Бибилова в личных капризах. В ответ спикер парламента резюмировал, что парламент – коллегиальный орган. Между тем, не замедлила отреагировать пропрезидентская партия НХАС с ответными обвинениями, выступившая против спикера парламента. Начатая президентом Леонидом Тибиловым судебная реформа свелась к упразднению высшего арбитражного суда. Этого суда больше нет в Конституции. Вопреки предвыборным обещаниям президента, государство до сих пор функционирует без конституционного суда. Нет в Южной Осетии и военного суда, а Верховный суд не наделен полномочиями рассматривать арбитражные дела. Бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев считает неправильным, когда правовая коллизия переносится в политическую плоскость.
Казалось бы, не приняли. Ну и что там такого, что не приняли? Потом примут этот бюджет. Почему это выносится сразу? Да, на политическую. Да, конечно, сейчас же такая ситуация, что не стоило все это выносить.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев считает, что после острой перепалки в СМИ между Тибиловым и Бибиловым, устроенной с подачи главы государства, окончательно развеян миф о единстве и консолидации общества, который все эти 5 лет пестовала окружения президента, засчитав в личную заслугу эфемерные гражданские союзы и общественно-политическую стабильность. Конец цитаты.
И социализация общества это был придуман в свое время, а на самом деле никакой социализации общества у нас нет. Речь идет о том, что стабильность в плане того, что нет гонений на инакомыслящие, вот это есть. Я также могу сказать, что с избранием нового парламента 3 года назад вот эта даже мифическая консолидация, она рухнула. Потому что идет очевидно противостояние между президентом Леонидом Пипиловым и спикером парламента Анатолием Пипиловым. И это говорит еще о том, что после того, как Анатолий Пипилов выиграл парламентские выборы, то сразу же против него были созданы такие организации, как Координационный совет, и в принципе это было направлено против парламентского большинства.
Политолог, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что процесс принятия бюджета политизирован.
Ответственность в каком смысле? Ну, в обеих странах. В их воле, в их возможностях было принять бюджет, не доводя ситуацию до политического противостояния. Я бы не сказал, что это политическое противостояние какое-то принципиальное и содержательное. Вот еще в чем проблема. Если бы действительно была речь о каких-то параметрах экономической политики, а ведь об этом, по сути, речь не идет. Речь идет о том, учитывать ли в бюджете затраты на реформу, которая еще не прошла. Конечно, они могли бы до этого не доводить. Наилучшим результатом было бы, если бы бюджет был принят вообще не в конце декабря, а в октябре или ноябре, когда еще было больше времени до президентской кампании, и никто не был так скован этой президентской кампанией. Ну, конечно, это такой признак совершенно излишнего и ненужного политического противостояния, от которого страдает в итоге дело, то есть государственное управление в Южной Осетии.
По мнению экспертов, борьба за президентский пост будет жесткой. Спор, разгоревшийся вокруг госбюджета, это рекогносцировка, и оба политика прощупывают друг друга на стойкость. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С будущего года Нацбанк Грузии при определении курса лари будет учитывать и валютные сделки, совершаемые между микрофинансовыми организациями в электронной системе Bloomberg. До этого формирование курса лари проходило только на основе операций между коммерческими банками. По мнению специалистов, данная мера в будущем повысит конкуренцию на рынке лари и сделает его менее зависимым от сделок крупных игроков. Подробности у нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
В заявлении Национального банка говорится, что при определении курса лари теперь будет учитывать валютные сделки микрофинансовых организаций.
На сегодняшний день на площадке Bloomberg торгуют 4 микрофинансовые организации, но предположительно в будущем их число возрастет. Напомним, что официальный обменный курс формируется по усредненному показателю на основании сделок, проводимых в торговой системе Bloomberg.
Банковский эксперт Гоча Тутпиридзе пояснил, как именно работает электронная биржа Bloomberg. Банки подключены к системе посредством специального приложения, в котором они подают заявки на куплю или продажу валюты. По итогам сделок, исходя от спроса и предложения, формируется средневзвешенный курс лари по отношению к доллару.
Система Bloomberg является закрытой системой, и за пользование ею игроки должны ежемесячно вносить солидные взносы. То есть раньше курс формировался в закрытой среде, что давало многим экспертам и политикам поводы предположить, что коммерческие банки сговариваются и формируют курс, исходя из своих узких коммерческих интересов, в ущерб экономике страны. Я далек от теории заговора и считаю, что, напротив, электронные торги помогали бизнесу и инвесторам наблюдать за динамикой курса лари.
Теперь, полагает Гоча Тутпиридзе, в результате подключения к формированию курса новых игроков пищи для подобных домыслов станет меньше.
Раньше микрофинансовые и коммерческие организации производили куплю-продажу только посредством банков, то есть банки выступали посредниками на валютных торгах. Теперь с расширением участников торгов до сотни доступ к информации о торгах многократно возрастет.
На сегодняшний день не существует точной информации, какими резервами обладают малые финансовые организации. Однако, по оценкам экспертов, они постепенно становятся все более значимым сегментом валютного рынка. Несколько банков выросли из таких микрофинансовых организаций. Об их размахе можно судить по отчетам НПО. Например, объем выданных финансовыми организациями кредитов превышает 12 миллиардов лари, что составляет до 16% рынка. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе полагает, что мера Нацбанка увеличит конкуренцию на валютном рынке. Однако он сомневается, что новые игроки сумеют внести существенный вклад в формирование национальной валюты.
Микрофинансовым организациям придется подключиться к системе Bloomberg, что связано с серьезными финансовыми затратами, так как сумма за пользование терминалом в год составляет 24 тысячи долларов. По этой причине я очень сомневаюсь, что этот сектор в состоянии оказать какое-либо серьезное влияние на курс лари. По всей видимости, Нацбанк сейчас попросту пытается подключить к торгам новых игроков, чтобы отмести инсинуации о якобы закулисном формировании курса лари. В конечном итоге я все же считаю эту меру позитивной, так как в будущем она повысит конкуренцию на валютном рынке.
Заявил Георгий Кипуладзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
В рубрике «Обзор прессы» сегодня Зарина Санакоева из Цхинвали.
Официальный сайт президента Южной Осетии пишет о перспективах развития энергетической сферы республики. Речь идет об источниках электроэнергии. На днях в Цхинвале с рабочим визитом побывал президент группы компаний «Энергоцентр» Адней Поклонский, который встретился с руководством республики, в частности, с Леонидом Тибиловым и первым заместителем председателя правительства Аланом Теховым, с тем, чтобы обсудить дальнейшие шаги по строительству Зонкарской гидроэлектростанции, говорится в сообщении. Вопросами повышения уровня энергетической безопасности руководство республики занимается еще с 2013 года. Для этих целей как нельзя лучше подходит Зонкарское водохранилище, на котором уже есть плотина, наиболее дорогостоящая часть строительства гидроэлектростанции. Специалисты были удовлетворены ее техническим состоянием. Она пригодна для дальнейшей эксплуатации и, что важно, экологически безопасна. К тому же за счет уже готовой плотины в разы уменьшена себестоимость строительства Зонкарской ГЭС. По предварительным оценкам, строительство Зонкарской ГЭС займет около полутора лет и будет стоить более 600 миллионов рублей. На первом этапе мощность гидроэлектростанции составит 6,4 мегаватт, чего вполне хватает для обеспечения объектов первой категории, то есть стратегически важных учреждений и организаций города Цхинвала. Пользователи интернета в Южной Осетии активно обсуждают новости о планах строительства железной и автодороги между Чечней и Грузией. Посетители сайта Осинформ также обсуждают эту новость. Один из комментаторов пишет: «Пусть главное нас обижают стороной». Другой отвечает: «Вы не поняли, главным козырем Южной Осетии всегда была дорога. Благодаря им мы в перспективе могли говорить о сильном и независимом государстве. Но если этот проект будет осуществлен, благодаря чему мы встанем на ноги?» Недавно в Южной Осетии вышел сборник «Итоги переписи населения Республики Южная Осетия 2015 года». Газета «Республика» пишет о некоторых любопытных фактах из книги. Например, оказалось, что 156 человек в Южной Осетии не умеют читать и писать. Возрастная категория неграмотных граждан старше 70 лет. Интересная картина по родному языку. Например, своим родным языком осетинские назвали 96 русских жителей Эрио, 155 армян, 323 грузина, 31 украинец, 6 азербайджанцев и 2 кабардинцев. При этом от родного языка открестились 134 осетина, пишет газета. Ну а национальный состав населения республики оказался очень разнообразным. Помимо основных национальных групп осетин, русских, грузин и армян, в Южной Осетии живут абхазы, азербайджанцы, белорусы, греки, молдаване, таджики, татары, немцы, украинцы, киргизы и многие другие национальности. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Во второй части нашей программы с Новым годом поздравляет Рауль Хаджимба, а также продолжим подводить итоги уходящего года. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
В Тбилиси прокомментировали инициативу цхинвальских властей о возможном переименовании самопровозглашенной республики Южная Осетия в Аланию. На этой неделе юго-осетинский президент Леонид Цибилов заявил о том, что вопрос о переименовании Южной Осетии может быть вынесен на референдум в апреле 2017 года. Провести его планируется параллельно с президентскими выборами. Грузинский госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Китеван Цихилашвили сегодня сообщила, что подобная инициатива не имеет никаких законных оснований и не будет признана Тбилиси и международным сообществом, сообщает агентство «Новости Грузия». «Мы никак не можем назвать это референдумом, поскольку он лишен каких-то легитимных оснований». Министерство иностранных дел Грузии, все соответствующие ведомства грузинского правительства мобилизованы. Наши иностранные партнеры находятся в курсе дела. Это не первый случай, когда определенные процессы называют референдумом. Их результаты не имеют правовой силы, и в этом случае будет точно так же, сказала Цихилашвили. Грузия и российская компания «Газпром» снова не смогли договориться об условиях транзита газа в Армению, сообщает министр энергетики Грузии Каха Каладзе. Встреча с представителями компаний «Газпром Экспорт» и «Интеррао» прошла в Минске 23 и 24 декабря. Минэнерго заявляет, что встречи проходят в рамках действующего соглашения, а также в рамках ежегодных переговоров. Договор Грузии с «Газпром Экспорт» действует до конца 2016 года и касается транспортировки природного газа в Армению через Грузию, информирует «Новости Грузия». Окончательного соглашения по вопросам транзита российского газа в Армению через Грузию грузинская сторона и «Газпром» пока не достигли. Переговоры будут продолжены, сказал Каладзе. Он также сообщил, что представители «Газпрома» продолжают настаивать на схеме расчета, согласно которой вместо поставки газа Тбилиси будет получать финансовое вознаграждение за транзит. Каладзе пояснил, что позиция Грузии заключается в том, что в случае перехода на финансовую выплату за транзит, Тбилиси должен получить аналогичную выгоду, выраженную в денежном эквиваленте. Парламент Грузии поддержал подготовленный фракцией «Грузинская мечта» проект резолюции о внешней политике страны единогласно. Согласно документу, главной задачей внешней политики Грузии объявляется укрепление суверенитета страны, деоккупация и восстановление территориальной целостности мирным путем. Безальтернативным приоритетом объявляется вступление Грузии в НАТО и ЕС, главностратегическим партнером и союзником страны США. Резолюция поддерживает необходимость участия Грузии в разных международных форматах, военных операциях по утверждению международной безопасности и стабильности, информирует IPN.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Уходящий год в Абхазии ознаменовался серьезным политическим кризисом, острая фаза которого пришлась на последние недели года. Однако властям самопровозглашенной республики удалось удержать ситуацию под контролем, пусть и ценой определенных уступок оппозиции. Итоги года для Абхазии в рубрике «Гость недели» сегодня подводит политик, которому, собственно, и пришлось принимать трудное компромиссное решение. Это абхазский президент Рауль Хаджимба. С ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Рау Джункович, это для «Эхо Кавказа», это радио, это вечерняя передача, поэтому добрый вечер.
Добрый вечер.
Рау Джункович, 2016 год завершается. Каким был для вас этот год?
Непростым. Были и хорошие моменты, были и трудные времена. Но в целом год завершен, и, я думаю, результаты неплохие. Свидетельство тому как раз таки вот те цифры, которые мы имеем. И по нашим бюджетным показателям страна может, это можно говорить утвердительно, жить, развиваться. Да, есть финансовая помощь Российской Федерации. Мы благодарны России, она нам позволяет создавать дополнительные возможности во всем направлениям. Но мы всегда говорили, ориентиром нашей экономики должны стать свои собственные возможности. И они позволят нам стать совершенно другой страной.
Какое событие для вас в 2016 году было со знаком «плюс»? Какое событие было наиболее позитивным? И что было самым трудным?
Для всего нашего народа было достаточно положительным проведение чемпионата мира по версии КАНИФА. Отношение людей вот к такого рода массовым мероприятиям. Оно объединяет людей, оно создает возможности быть единым сообществом. Мы были все в едином порыве, болея за свою команду. Ну, на неделю, правда, это хватило нашего единства. К сожалению, потом опять начинаются все эти наши политические распри. Да, есть определенные сложности, и люди должны высказываться. Это нормальный процесс, но все эти процессы должны проходить в рамках нашей Конституции, закона. И вторая часть вашего вопроса. Конечно, все время находиться на грани фола, видеть то, что происходит и в стране, и в стане оппозиции, и что власть не всегда успевает вовремя реагировать на все те вызовы, которые, к сожалению, есть. Эти вызовы не характерны только для нашей страны. Мы являемся частью этого мира, если даже мы не такие уж великие, но и на нас все это отражается, и достаточно сложно. Поэтому те процессы, которые вылились вот в конце года в так называемый сход, к сожалению, в привязке к некоторым экономическим вопросам взаимоотношений с Россией, которые были представлены оппозицией. Может быть, для того, чтобы вывести людей, показать, что все плохо. Но самое главное, то, что мы получили. Все те, кто организовывал это, увидели, что молодое поколение, которое пытались использовать как инструмент, оказалось выше, чем те, кто организовывал и готовил сход. Нужно нам жить спокойно, нам нужно создавать условия для того, чтобы страна состоялась. Конечно, много недостатков, и хотелось бы, чтобы это было быстрее изжито, но это непросто.
Каким бы вам хотелось, чтобы был 2017 год? Что вы от него ждете?
Хотелось бы, чтобы страна быстрее поднималась бы с колен. У нас есть эти реальные возможности. Я неоднократно об этом говорил. У нас есть ресурсы. Мы просто неправильно их используем. Мы неправильно их оцениваем. Но жизнь доказала, особенно последние вот два года. Да, говорят, вот вы все это делаете за счет администрирования. А кто нам мешал до этого за счет администрирования поднимать вопросы налогопоступлений, вопросы, связанные с правильным использованием тех же финансовых средств, которые идут из России? Все это можно было бы и тогда сделать. Я надеюсь на то, что в 2017 году мы все вместе уже, не противоборствуя друг другу, сможем создать такие условия, которые позволят Абхазии в дальнейшем потихоньку, никто не говорит о том, что это будет стремительный такой бег в лучшую жизнь. Мы должны сделать так, чтобы страна состоялась и была бы совершенно другой. Верю в то, что вопросы, связанные с конституционной реформой, со всеми теми обещаниями, которые давались, пусть никто не ожидает, что это можно реализовать в течение, предположим, одного месяца, одного года. Это длительный процесс, но к этому нужно идти, не сворачивать. И мы, во всяком случае, это делаем. Просто наполнение этой конституционной реформы должно быть достаточно серьезным, а не так, как мы сегодня это делаем. Мы практически, не получив еще конституционного суда, его уже похоронили. Мы практически в борьбе за должностные регалии забыли о том, что нам нужны профессионалы. Нам нужны люди, которые, вне зависимости, он выражает интересы власти или оппозиции, туда должны прийти люди, знающие, зачем они приходят, знающие, что такое конституционное право, знающие законы и могущие их правильно использовать. к сожалению, наверное, политический распри привели к тому, что интерес вот в таком отношении получил преимущество, чем то, что должно было объективно сложиться при формировании этого Конституционного суда.
Рауль Джункович, у вас есть семья, у вас есть супруга, дети. Мы, как правило, ничего о них не знаем и не слышим. Если можно, несколько слов о вашей супруге. Что она значит в вашей жизни?
Я так же, как и любой нормальный человек, люблю свою семью, я ее оберегаю. А тем более, когда ты находишься вот в той роли, в какой я нахожусь, не хотелось бы, чтобы каждый раз кто-то дергал бы и как-то это сказывалось бы на наших внутрисемейных отношениях. И так очень сложно. Откровенно вам скажу, что все, что не происходит в стране, отражается на членах моей семьи. Поэтому не очень-то хочется их вот представлять на всеобщую публику. Им и так нелегко. Вот супруга, мне с ней легко. Я, откровенно говоря, не знаю каких-либо проблем в доме. Она является практически держателем всего того, что называется семейным очагом. Мне не до дому, мне, честно говоря, не приходится сейчас заниматься вот нашими внутренними проблемами домашними. Откровенно говоря, дети, какими бы они ни были взрослыми, все равно воспитание продолжается, пока мы живы, пока мы есть.
Рав Джункович, где ваши дети, что они закончили, где они работают, где дочка, где сын, если можно?
Девочка закончила первый медицинский институт имени Сеченова, закончила ординатуру, сейчас готовится в аспирантуру, работает в московском роддоме. И надеюсь, что в ближайшее время, после завершения и этого процесса учебного, вернется сюда, не замужем. Сын? Студент 6-го курса, тоже медицинского института. Надеюсь, в ближайшее время закончит и будет здесь уже.
Где вы будете встречать Новый год?
Дом. Никогда, нигде за все годы не встречал Новый год вне дома.
С каким настроением?
Вы знаете, у меня всегда хорошее настроение. Я всегда жду лучших времен. Я оптимист по жизни, как бы ни было трудно. Я знаю, что у нас народ хороший, добрый. Конечно, многих людей волнуют наши проблемы, недостатки. Но это все связано с жизнью. Я верю в свой народ, верю в то, что у нас все сложится.
Если можно, несколько слов об эхо Кавказа и о его роли в информационном пространстве, на ваш взгляд.
Эхо Кавказа – одно из тех, которое объективно дает картину тех процессов, которые происходят внутри здесь у нас и вокруг нас. Если есть даже некие моменты, связанные с журналистским отношением, за это судить нельзя. Объективность, доступность – это самое важное для любого издания.
Эхо Кавказа читают и слушают люди из разных стран. Если можно, ваше пожелание в новом году всем слушателям, читателям Эхо Кавказа.
Самое главное в том сложном мире, в котором мы сейчас живем, наверное, нужно желать мира, добра, здоровья, чтобы не было тех проблем, которые очень сложно сказываются на нынешнем этапе вот, взаимоотношений больших государств. Вот любые столкновения, любые вот сложности между ними не могут не отражаться на нас с вами. Хотелось бы, чтобы они нашли общий язык, смогли бы выйти из этого тяжелейшего кризиса, а мы, в свою очередь, продолжать жить, любить друг друга, уважать друг друга, относиться с пониманием к тем трудностям, которые есть. Ну и просто солнце над головой, мира нам всем. Самое важное, чтобы наши дети росли и не знали бы тех проблем, которые, к сожалению, мы с вами уже пережили.
Гостем недели, напомню, в нашем эфире был президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба. С ним беседовала Елена Заводская. Подводим итоги года в Абхазии. Будущие выборы, бюджет и 15 градусов к Новому году. Изида Чани с своей традиционной итоговой рубрикой.
Последняя неделя уходящего 2016 года была информационно насыщенной. Началась она с ошеломляющей новости. За кражу денег, предназначенных для выплаты заработной платы учителям школ Гулерипского района Абхазии, правоохранительными органами был задержан активист партии Амсахара Даур Тания, известный как инициатор проведения референдума о недоверии президенту. Таня, который, как выяснилось, несколько лет назад возглавлял отдел образования этого района, сразу после задержания признался в совершении кражи и даже вернул половину украденной суммы – 1,5 миллиона рублей. Вместе с бывшим начальником управления задержан и бухгалтер районного отдела образования, которая, по версии следствия, также причастна к совершенному преступлению. В преддверии Нового года на какой-то момент произошло сакральное объединение всех политических сил страны, которые уже начали подготовку к предстоящим в марте следующего года выборам в парламент. Озабоченные системой перечеркивания фамилий в избирательных бюллетенях, политические силы выступили с совместным заявлением, в котором просят в соответствии с нашими обычаями, морально-этическими нормами, уважительным отношением к оппоненту голосовать «за», а не «против» и ставить отметку у фамилии кандидата, которому они отдают свой голос. Возможно, перечеркивая фамилии, мы совершаем сакральные действия, которые не способствуют объединению нашего народа, говорится в заявлении в парламент. Еще одним предвыборным предложением отличилась на этой неделе партия «Единая Абхазия», которая тоже обратилась в парламент к президенту и председателю ЦИК с предложением о предоставлении отдельных квот для нетитульных наций. Предложение вызвало горячую полемику в соцсетях. Ее участники в большинстве своем возражали против такой практики выделения кандидатов по национальному признаку и призывали «Единую Абхазию» позаботиться о том, чтобы в парламент попадали люди, подготовленные к работе в законодательном органе, вне зависимости от национальной и половой принадлежности. В рамках подготовки к выборам партия «Айнар» по традиционному сценарию подписала соглашение о сотрудничестве с общественной организацией «Современная Абхазия». В следующем году, очевидно, нас всех ждет создание очередного блока партии общественных организаций, но теперь вокруг партии «Айнар». Итоговая пресс-конференция президента Рауля Хаджимба стала также важным событием недели. Глава государства ответил на вопросы журналистов, представляющих как абхазские, так и зарубежные СМИ. Президент подвел итоги года, отметил успехи и просчеты, обозначил самые значимые, на его взгляд, события. Самыми актуальными на пресс-конференции стали вопросы, связанные с соглашением, подписанным представителями двух ветвей власти с лидерами оппозиционного блока. Соглашение представляет оппозиции льготы при формировании ЦИК, Конституционного суда и возможность предлагать президенту кандидатуру на должность генпрокурора. Президент сообщил, что ничего нового это соглашение не предусматривает, а все эти преференции предлагались оппозиции и при формировании правительства.
Я очень хочу и верю в то, что и наши оппоненты будут исходить из целесообразности представления этих кандидатур для решения реальных задач, а не в угоду каких-то, предположим, личностей или каких-то задач, которые стоят перед ними.
На этой неделе прошла и последняя в этом году сессия парламента. За 3 дня до Нового года принят бюджет, в котором, по словам министра финансов Серикова, впервые собственные средства превышают привлеченные, несмотря на тяжкий груз долгов, оставленный прошлой властью. На сессии парламента внесены изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия, которые определяют порядок и выдачу вида на жительство для граждан Грузии, компактно проживающих в одном из районов Абхазии. Такой была последняя предновогодняя неделя в Абхазии, на которой было отмечено резкое потепление. На Новый год синоптики обещают ясную и солнечную погоду. Столбик термометра не упадет ниже сегодняшних плюс 15 градусов по Цельсию. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу. Без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
эхо Кавказа.
Продолжаем подводить итоги года. На очереди спорт в Грузии. Об Олимпиаде, регби, футболе, о других прорывах и других разочарованиях года говорим со спортивным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Калибадзе.
Спортивный год был довольно богатый, довольно разнообразный, от почти успехов в хоккее до Олимпиады. Вот, наверное, с Олимпиады и начнем.
Это был шаг вперед, потому что просто если посчитать медали, которые мы завоевали, значит, в Лондоне, это было 6, а сейчас было 7. 2, значит, золотых в тяжелой атлетике, значит, можно считать, что грузинский атлет является самым такой сильным атлетом во всем мире. Это Талахадзе, Лаша Талахадзе, который взял, значит, первое место в тяжелой весовой категории. Несколько этих вопросов были сильнейших спортсменов Грузии. Олимпийского комитета, спорта, министерства спорта, журналистов, газеты «Лело», везде он занимал первое место. В этом случае Талахадзе – это, безусловно, сильнейший спортсмен этого года. И, значит, 2 золотых. Один на Олимпиаде, я возвращаюсь, Олимпиаде, один, значит, серебряный, 4 бронзовых. Это нормально, если считать, сколько у нас, значит, населения в Грузии вообще. Я не знаю, какое у вас отношение к женскому тяжелой атлетике, но украинская спортсменка, которая выступает за Грузию, Анастасия Готфрид, тоже она взяла первое место по тяжелой атлетике. Так что у нас полное такое, значит, равенство мужчин и женщин в спорте.
Другие олимпийские медали были у вас какие-то неожиданные?
В принципе, это совершенно достаточно было на тот период, когда мы выступили на Олимпиаде. Можно чуть позже, можно чуть раньше, дзюдоисты выступили бы получше. Ну, так получилось. Я должен сказать одну вещь еще. Выявлено было газета «Лело». Значит, по его вопросу, конечно, Талахадзе, я уже об этом говорил, взял первое место, значит, лучший спортсмен. Потом лучший тренер Георгий Асанидзе, тренер по тяжелой атлетике. И, значит, лучшая команда, баскетбольная команда, сборная Грузии по баскетболу. И, значит, еще был такой самый сильный молодой спортсмен и регбист, молодой регбист. Это, значит, Василий Лобжанидзе. Это, конечно, дань вообще регби, который очень популярный, значит, в Грузии уже несколько лет. Считают специалисты, что у нас есть еще шансы сделать шаг вперед.
Принес ли этот год какие-то подвижки в интеграции Грузии в мировой регби?
Знаете, что такого, значит, со стороны Международной Федерации такое продвижений нет. Чуточку огорчены, значит, наши регбисты, они ожидали, что у нас будет шаг вперед, значит, по рейтингу и так далее. Это не получилось в этом году. Но они надеются на то, что в Токио через 4 года наша команда «Рагби 7», «7 человек», когда играют, «7 игрока», наша команда наверняка попадет в Токио. И вообще, я когда говорю о индивидуальных видах спорта, конечно, я все время вспоминаю, помню, и пусть не обижаются, значит, наши индивидуального вида спортсмены, но игровые спорты, это, значит, все время было таким козырем Грузии.
А уровень игры в этом году вас больше удовлетворил, чем раньше?
У нашего регби один минус, который никто не отрицает. В единоборстве они очень сильны, когда идет борьба за мяч. Но потом развивать атаку, в этом они, значит, не очень сильны. Это не их козырь.
Что мешало развивать в этом году атаку футболистам?
Не в этом году, уже давно. У нас, знаете, что случилось? Все эти выдающиеся игроки, которых мы всегда вспоминаем, того поколения, которые играли лет 40, 30, 50 лет тому назад. Те, значит, которые создали, значит, грузинский футбол, они все воспитывались под руководством прошлым известных футболистов, которые стали тренерами. А потом прошло уже сколько лет, и в тренерскую, значит, когорту, не в когорту, а тренерскую в целом, занялись те, которые играли на тройке с минусом. Вот этого моста между футболистами бывшими и тренерами нет никакого.
Итоги спортивного года мы подводили со спортивным обозревателем радио Грузинской службы радио «Свобода» Давидом Клебадзе. Новый год – семейный праздник, любимый праздник детства. Может быть, поэтому многим из тех, кто собирается завтра его встречать, приходит в голову воспоминания о том, как это бывало с ними в прошлые годы. Не составляет исключения и наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий, воспоминания которого заключают нашу сегодняшнюю предновогоднюю программу.
О новогодней магии уже писано-переписано, не скажу за всю планету, но, по крайней мере, на постсоветском пространстве день 1 января давно окружен ореолом сакральной тайны и поверий. В моей жизни в последние годы сложилась такая традиция проведения новогодней ночи. Сперва, как и положено, садимся за праздничный стол в семье, а потом начинаются визиты к соседям по подъезду и их к нам. Это очень дружная и веселая компания из четырех семей, в которой мы совместно отмечаем все дни рождения и многие праздники. Кроме традиционных блюд абхазской кухни, в каждой семье стараются приготовить на Новый год еще что-то оригинальное, кто суши, кто какой-нибудь карпаччо, чтобы посоревноваться в кулинарных способностях. И вот в прошлую новогоднюю ночь, сидя за столом с соседями, мы начали обмениваться, как это нередко бывает, воспоминаниями о разных случаях, которые происходили с каждым из нас во время встреч Нового года. А сейчас мне пришло в голову рассказать вам о своих воспоминаниях. Военная зима в Абхазии выдалась чрезвычайно холодной. Чаще всего зимы на нашем побережье бывают совершенно бесснежными, а тут все валило и валило. Да, помню еще, где-то в середине декабря на одной из пресс-конференций журналистка Изида Чания задала верховному главнокомандующему Владиславу Ардзинба вопрос в лоб. «Мы будем встречать Новый год в своих сухумских квартирах?» И Владислав Григорьевич, желая, видно, поднять дух защитников Абхазии, заверил: «Будете. Я и сейчас не знаю, может, наступательная операция на Сухум 5 января была назначена первоначально на более ранний срок, а может, он специально так ответил, чтобы дезориентировать противника. Так или иначе, но утром 31 декабря 1992 года Гудаутскую районную типографию, на базе которой выходила газета «Республика Абхазия», где я работал, занесло снегом так, что поэт Лев Любченко едва добрался по расчищенной тропинке до входной двери в нее. Этот гудаутский поэт выглядел уже очень стареньким и немощным, хотя было ему тогда лишь 59 лет. Но сколько вдохновенных и вдохновляющих стихов он написал в те месяцы. Вот и в новогодний номер газеты принес стихотворение, в котором обращался к каждому региону сражающейся Абхазии. Запомнилось почему-то вот это: «Был абхазским ты и будешь, будь здоров, Самурзакан, что-то там еще, и поднимай и ты стакан». Я жил тогда на гудаутской турбазе «Черноморец», ставшей во время войны пристанищем беженцев и журналистов, а в начальный период там были расквартированы и военные. Перед самым Новым годом мы, несколько человек, собрались в комнате тележурналиста Сергея Чинджерия, подняли стаканы за Новый год и победу, которая пришла-таки ровно через 9 месяцев, закусили гуманитарной помощью. Потом я отправился в свой номер номер и, как обычно, чтобы не замерзнуть, помимо одеяла накрылся еще матрасом соседней пустующей кровати. Пролетело еще 24 года. Завтра снова встречать Новый год. В багажнике машины лежат купленные сегодня на рынке подарки для маленьких детей из нашей общей, как мы ее называем, семьи из четырех соседских семей. В багажнике специально, чтобы дети заранее не увидели. Для двух мальчиков 5 с лишним лет куплены машинка и трактор с дистанционным управлением. Для девочек 4 и 2 лет шикарные куклы. Только вот незадача. Моя невестка, которая 2 года подряд с блеском играла роль Деда Мороза, нынче почему-то наотрез отказалась от продолжения. Приглашать кого-то со стороны не хочется. И вот думаю, не попробовать ли вместо нее надеть халат, прицепить бороду из ваты, взять в руки мешок с подарками и пойти по квартирам, как она год назад ходила. Кстати, никто из детей тогда ее не узнал. Никогда не пробовал себя в этой роли, но ведь все в жизни когда-то происходит впервые. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. С наступающим Новым годом. До завтра.